Всем благодать. Спасибо большое, братья, за то, что так вот... Знаете, я даже рад, что быть на молодежном собрании. Большой привет всем из города Штутгарт. Там была потрясающая молитва за пробуждение молодежи. 11-11-11. Я помолился в Штутгарте и в этот же самый день полетел в Америку, в Сиэтл. И когда прилетел, там все было еще 11-11-11. И там помолился, в Сиэтле, за пробуждение молодежи по всему бывшему Советскому Союзу, и просто потрясающе вот видеть все эти лица, потому что молитвы немцев, молитвы американцев, молитвы русских американцев и молитвы, несомненно, российской молодежи, они были за нас с вами. Поэтому мы с вами все сопричастниками большой Божьей работы, которую он совершает сегодня по всему лицу земли. Вот кафедра такая хрупкая, надо скромно проповедовать. Я понимаю, что у нас молодежное собрание, поэтому убежден, что практически ни у кого нет с собой Библии. За редким исключением. Разве что кошельки не забыли и проездные свои. Правильно я говорю, церковь на балконе? Да, совершенно точно. Вот я люблю балконную церковь, потому что оттуда рождаются новые миссионеры. Они долго прячутся так, повыше к небу, подальше от людей, а потом так сердце их раскрывается, что... Они идут на поле служения, на миссию, на благовестие. Так что балконная церковь, после собрания, на беседу давайте. Поговорим о перспективах поездки на Чукотку. Тем более, туда целая команда сейчас собирается. Потому что у нас тема такая – любовь в действии. Можно много говорить, можно даже деньги положить какие-то в копилку, можно даже что-то прийти на собрание и помолиться, но любовь в действии – это не просто какие-то слова. Апостол Иоанн говорит, наш с вами брат, братья, будем любить не словом или чем еще? Языком. Это я говорю про ваши Библии, которые у вас есть, или которые вы забыли дома. Но делом и истиною. Другими словами, говорить о том, что я люблю, но ничего не делать, это значит просто обманывать. Представляете себе такого мужа, который говорит, жена, я тебя люблю, но у меня времени нет на тебя. Я тебя люблю, но ходи в этих лохмотьях и... Главное, что у меня есть пиджак. Я тебя люблю, но извини, с детьми будешь только ты опять сидеть. Ну, конечно, это полный обман. Ну, какая это любовь? Это просто игра какая-то. Настоящая любовь всегда проявляется в каких-то действиях. Если любишь, как Бог возлюбил этот мир, то послал своего Сына. И потому что наше с вами время четко ограничено, я сегодня предложу вам сравнить себя с двумя библейскими героями. И потому что я тоже полагал, что Библии с собой не будет, поэтому я взял два библейских героя, которых вы хорошо знаете. И эти два библейских героя, самое потрясающее в том, что мы не знаем их имен. Это значит, любой из нас может быть на их месте. И эти два библейских героя могут нам понять сегодня, что значит на самом деле любить так, чтобы это проявлялось в нашей жизни. Ну и потому что у нас собрание состоит из юношей и девушек, братьев и сестер, то и герои будут такие. Один парень и одна девушка. Это значит, может быть, ты, и может быть, ты. И вполне вероятно, что это про тебя написано, тот, кто сидит на балконе. Самые любимые мои балконные друзья. Итак, первая история. Мы с вами читаем из Евангелия от Иоанна. Известнейшая история, которую все проходили на... уроках воскресной школы. Кто не проходил, то вы не только пропустили Пасху и Рождество, вы вообще пропустили все уроки. Потому что, если что запомнили из известной школы, то точно запомнили про Иону, которого кит проглотил, и где-то там рядом на корабле апостол Павел проплывал. И вот этот урок точно запомнили все. Это история, как Иисус накормил несколько тысяч людей. Помните там? Шестая глава. Я начну читать ее, а потом остановлюсь, потому что вы хорошо ее очень знаете. Я читаю со второго стиха. «За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Прибежала же Пасха, праздник иудейский, все четвертый. Иисус, возведя очи, увидев, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу, «Где нам купить хлеба, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему, «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хоть бы немного. Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества?» Иисус сказал: «Велите, велите им возлечь». И было же на том месте много травы, и так возлегли люди числом около 5000. Вот такая история, все вы знаете, что там произошло дальше, как они все накормились, как они все наелись, что они собрали там кучу остатков, кусков и много чего там было удивительного, потрясающего. Но кто главный герой этой истории? Правильный ответ, конечно, Господь Иисус. Кто здесь так вот неожиданно выходит на первый план? Ну, конечно, апостолы, это Филипп, это Андрей. И вот так незаметно совсем, буквально в одном стихе, стихе 9, мы читаем про одного мальчика, именно чьи рыбы и чьи хлеба оказались вовлечены в процесс чудотворения. Итак, этот мальчик, удивительный мальчишка, на греческом языке показывает, что он был, скорее всего, подростком, такого, знаете, возраста, когда уже есть некое сознание, то есть можно что-то принимать, какое-то решение, но он уже не ребенок, но еще он и не взрослый. Вот этот мальчишка оказался в эпицентре Божьей работы, чью историю мы сегодня с вами читаем. Несколько наблюдений про этого мальчика. Ну, во-первых, этот мальчишка, в отличие от многих своих друзей, которые, видимо, остались там где-то в Иерусалиме, в других местах Галилеи, может быть, играли в свои PlayStation или Wii, там, или какие еще у них там есть игрушки, пинали футбол, гоняли мяч. Он сказал: «Я хочу пойти послушать Иисуса». Он, несмотря на свой возраст, принимает разумное, серьезное решение. Почти что я уверен, многие посмеялись над ним. «Ну ты мальчишка, куда ты лезешь? Зачем тебе такие вот серьезные разговоры, серьезные вопросы жизни? Ну просто останься, поиграй здесь с детьми, ну попинай мячик в конце концов, там пройди еще новый уровень». Представь себе картину, ты представишь перед Богом и скажешь: «Господи, я многого добился, я дошел до 71 уровня». Ну и что, что ты дошел до 71 уровня? Вот этот мальчишка принял разумное решение, он взял и пошел за Иисусом. Несмотря на мнение его друзей, знакомых, окружающего общества, которое даже, может быть, осуждало Господа Христа в его окружении, он пошел за Иисусом, он принял правильное решение учиться и быть с Иисусом. Вопрос, который сегодня вечером стоит тебе задать. Если ты хочешь, чтобы любовь твоя на самом деле активировалась, так, чтобы она была активна и действенна, научись принимать правильные решения ради Бога. Научись принимать правильные решения ради Бога. Какие решения серьезные ты принимал вчера, сегодня или готов принять завтра? Более того, он не просто захотел пойти посмотреть там, что происходит, знаете, как зайти там в ВКонтакт, кликнуть маленько на ссылочку, посмотреть видео 5-10 секунд и подумать, стоит или не стоит. Он взял с собой достаточно еды, чтобы долго идти. Он не просто хотел побыть там, ну, буквально немного, глазком глянуть, просто понаблюдать, как зевака за тем, что происходит. Он хотел быть соучастником, он хотел сопричислить себя через свое время, достаточное время, чтобы узнать, понять, услышать, побыть так, чтобы стать частью этой Божьей работы, которую совершал Господь Иисус. Друг мой, чем ты сегодня жертвуешь ради того, чтобы быть с Иисусом? Какую цену ты платишь, чтобы быть с Иисусом? Что стоит тебе сегодня твоя вера? Что стоит тебе сегодня твое следование за Иисусом? Некоторые говорят: «Ну я очень занят, у меня много учебы, я работаю, я в конце концов живу в этом мегаполисе, у меня на все время не хватает, даже помолиться нету времени, разве что ВКонтакте час еще посидеть остается время, а вот уже на Библию ничего не остается у меня. Ну такая вот жизнь у меня тяжелая, надо понять меня». Этот мальчишка решил идти долго за Иисусом и приготовился для этого. Более того, он понимал, что там такие все здоровые люди, взрослые дяди, тети, а он еще такой мальчишка, юноша, в конце концов, какой-то подросток. Ну как ему прорваться туда? И он понял: мне надо подружиться с теми, которые рядом с Иисусом. И он увидел, что это огромная масса людей, но есть такой хороший мужчина, хороший человек, и зовут его Андрей. И он пошел с ним, подружился. Недаром в народе у нас говорят: скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Нам, молодым людям, нужно смотреть на людей, которые ходят близко с Иисусом, и находить их, как своих наставников, учиться у них вместе с ними, так что познавать Бога. Друг мой, кто твой наставник сегодня? Кто помогает тебе становиться ближе к Богу? Кто помогает тебе, преодолевая свою гордость, самовлюбленность, самомнение, нарциссизм, посвящать себя Евангелию, преодолевать свой грех, запинающий грех, порнографию, сплетни, ложь, обман? Кто помогает тебе сегодня побеждать тебя, себя самого? Этот мальчишка увидел апостола Андрея, пошел с ним, подружился. И апостол Андрей влиять стал на его жизнь. Апостол Андрей стал помогать ему так, чтобы он мог стать тем, кто знает Иисуса. Кто ходит с ним, кто живет с ним. Друг мой, пойми одну очень важную вещь. Это Божий такой план. Ты сам по себе не сможешь духовно вырасти, если тебе не будет помогать духовный наставник. Бог нам так дал. Бог дал нам духовных отцов, матерей. Бог поставил учителей в церкви так, чтобы они созидали тебя и меня, так, чтобы мы были ближе к Иисусу, так, чтобы мы могли с Ним ходить. Но больше всего в этом мальчишке мы видим вот что. В принципе, мы читаем, там было 5000 человек, 5000 мужчин. Понятно, что с ними были еще, со многими из них, их жены, дети. Представляете, вот 5000 мужчин умножаем еще там на несколько, на два, на три. Вот эта толпа народа села пообедать. Жены, конечно, там развернули свои огромные такие авоськи, огромные сумки, поналожили там мясо, конечно, лука, там всего подряд. Столы ломятся, у кого совсем мало, у кого-то много. И это огромные массы людей, взрослых людей. Только один мальчишка отдает свой обед. Он был один готов поделиться своим обедом. Несомненно, у него было, конечно, немало для него одного. Но явно не так много, как у других. Но он один отдал то, что у него было. Друг мой, вопрос не в том, что у тебя есть сегодня, в сравнении с другими, у которых больше, чем у тебя. Ну или меньше, чем у тебя. Вопрос вот в чем. Готов ли ты это отдать ради Иисуса? Готов ли ты это отдать Иисусу так, чтобы Он это размножил, умножил, приумножил и сотворил чудо? Давайте подумаем про этого мальчишку. Он проснулся утром и подумал: так, сегодня Иисус делает чудо через меня. И так я пошел за чудесами. Да, несомненно, нет. Он просто жил с Богом. Он просто любил Бога. И в один момент он оказался в эпицентре Божьей работы. И Бог сотворил через него чудо. Для того, чтобы любовь оказалась в действии, нужно просто любить Бога. Нужно просто быть с Ним рядом. Нужно просто быть с Ним вместе. Потому что только тогда любовь Божия начнет реализовываться через себя. Некоторые говорят: ну а где Божья работа? Почему вот у тех происходит что-то, у тех происходит что-то? Друг мой, да не вопрос не в том, что у кого происходит. Вопрос в том, что когда ты живешь верно с Богом, ходя за Ним день за днем, Бог начинает производить работу в тебе. Если ты этого не замечаешь, то вопрос в другом. Может быть, ты и не ходишь вовсе с Богом, ты просто религиозный человек, ты похож на этого блудного сына, который был всегда с отцом, но ждал, когда он помрет, чтобы забрать все его наследство. Может быть, ты просто подобен старшему сыну, который все делает вроде для отца, но на самом деле его не любит, а ждет, когда он тоже умрет, чтобы забрать его наследство. Может быть, ты такой вот бесшабашный, как этот младший сын, который просто все раскутил, прокутил, продал, растранжирил, ничего не получил, и ты, как этот старший сын, все собираешь, копишь, но Бога не любишь. Внешне правильно все, религиозно верно, лицемер просто мертвый. Этот мальчишка, он просто любил Христа и просто пошел за Ним. И хотел быть вместе с Ним, учиться у Него. И Бог через него совершил невероятное чудо. Вопрос не в том, что у тебя сегодня. Даже не вопрос, кто ты сегодня. Вопрос в другом, готов ли ты просто любить Иисуса и идти за Ним. Тогда, только тогда, Бог начнет совершать чудеса через тебя. Помните вот эту женщину Тавифу? Обычная простая женщина, вдовица, которая просто делала одежду. И когда она умерла, настолько очевидно стало отсутствие ее. Люди ощутили некую пустоту. Такой дорогой, близкий человек ушел. И Бог вспомнил ее. И мы познаем, посылает туда апостола Петра, он воскрешает ее, особая работа там происходит Божия. Но, казалось бы, она тихо, незаметно, неприметно работала. Почему она так делала? Потому что она искала не чудес, она искала просто Бога. Знать Бога – самое большое счастье. Знать Бога – самое большое чудо. Знать Бога – самая большая радость. Итак, быть в эпицентре воли Божией – это значит просто следовать за Ним день за днем. И это может только тот, кто любит Его. Тот, кто любит Его, тот точно будет использован Богом. Это так, про юношей. А вот еще история про одну девушку. Мы сами уже в Ветхий Завет уходим. Четвертая книга Царств. Тоже известная история, ее рассказывают постоянно в воскресной школе. История из пятой главы книги Царств про Неемана. Помните, да, такого военачальника, который был сирийский военачальник, болен проказой, и в конце концов он отправляется туда, в Израиль, приезжает к Елисею, вся эта история, как он исцеляется после купания в Иордане. Очень известная история, я просто прочитаю здесь вступление этой истории. Неиман, военачальник, царя сирийского, это 1 стих 5 главы 4 книги Царств, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сирийцам. И человек этот был отличный воин, но прокаженный. Сирийцы однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку, и она служила жене Неемана. И сказала она госпоже своей: «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его». И пошел Нейман и передал это господину своему, говоря: «Так и так говорит девочка, которая земли израильской». И сказал царь сирийский Нейману: «Пойди, сходи, я пошлю письмо царю израильскому». Вот такая вот история. Ну, и я дальше не читаю, потому что я думаю, что подавляющее большинство из нас здесь знает всю эту историю. Некоторые наблюдения про эту девочку. Как Бог совершил свою работу любви через нее. Ну, во-первых, мы видим, что эта девочка знала о Боге с раннего детства. Вообще, это высокая привилегия, друзья, родиться в христианской семье. Те из нас, которые здесь находятся, и которые родились в христианской семье, я полагаю, что иногда у вас были трудности от того, что в христианской семье, иногда даже были некие проблемы с родными на этой почве, но поверьте, может быть, уже стали старше, вы понимаете, что это вообще здорово, что вы родились в христианской семье. Я могу здесь, знаете, рассказывать до самого поздней ночи истории, печальные истории жизни людей, которые выросли не в христианской семье, и как это было тяжело для них, как многого они были лишены, как много они не испытали и не познали, как здорово, что ты родился в христианской семье, потому что ты мог слышать о Боге, ты могла слышать о Боге с самого раннего детства. Но никогда не поздно, даже если ты не имел такого привилегии оказаться в христианском доме, если сегодня ты уже знаешь о Боге, познавай сейчас. Пусть твоя семья, пусть с тебя начнется христианский род. Пусть ты станешь новым благословением. И вообще, в конце концов, больше того, кто знает, что произойдет с тобой. Когда эта маленькая девочка училась, познавала о Боге, разве она планировала оказаться в заключении? Разве она думала, что ее возьмут в рабство? Разве она мечтала о том, что придут воины из чужой страны, поубивают ее родных, захватят ее деревню и возьмут ее саму в плен? Нет. И знаете, какой есть важный вывод для нас, друзья? Пользуйся мудро временем, которое у тебя есть сейчас. Писание говорит нам: дорожа временем, потому что дни лукавы. Или буквально на греческом языке: дни злы. Почему? Да потому что ты не знаешь, что будет завтра. Завтра ты можешь оказаться лишен этой возможности. Завтра ты можешь оказаться в другой стране, в другом месте, в другом окружении, в других обстоятельствах. И то, что тебе было доступно сегодня, завтра будет абсолютно невозможно. Поэтому используй по максимуму, используй то время, которое Бог дал тебе. Пока ты молод, читай больше христианских книг, хороших книг, глупых не читай, их очень много стало. Изучай хорошие собрания, проповеди слушай. В конце концов, упражняйся в благочестии так, чтобы ты мог быть зрелым человеком, еще уже находясь в юности. Готовься к будущему, используй каждый момент. Все может произойти в твоей жизни. Все может произойти. Именно поэтому пример этой девочки, Она знала о Боге с раннего детства. Она использовала то время, которое ей Бог подарил, для того, чтобы больше знать. Познавать нужно Бога постоянно, не просто так рывками, не просто по воскресенье вечером на молодежках, но постоянно в твоей жизни. Второй момент, очень важный про нее. Она оказалась в рабстве против своей воли. Я не думаю, что мы найдем так много людей, которые захотят в рабство просто сами по себе. Нужно быть либо неадекватом, либо какая-то должна быть причина объективная, чтобы захотеть в рабство. Но вот что самое поразительное в этой девочке. В том, что она не озлобилась на Бога, и она не озлобилась на людей. Как сказал прежде, вполне вероятно, перед ее глазами были убиты ее родные. Но я не думаю, что какая-то семья, знаете, так легко отдаст свою маленькую дочку в рабство кому-то. Я думаю, что и мать, и отец наверняка сопротивлялись. Может быть, их самих сделали рабами, а может, просто убили. Других мужчин, которые были в этой деревне, там, поселке, поселении, пытались защищать свой дом и просто побивали, захватили в рабство их родных. Вполне вероятно. Она видела страдания и мучения своих близких, но она не озлобилась на Бога, и она не озлобилась на людей. Почему так? Почему так произошло? Ведь на самом деле многие вещи в нашей жизни происходят против нашей воли, без нашего участия. Ну, в конце концов, я не думаю, что кто-то здесь из нас выбрал, у кого родиться, правда? Это не в нашей власти. Хотя я встречал в своей жизни одного мальчишку, который мне рассказал, что он родился на этих родителей, потому что он выбрал. Он мне сказал, ему 3 года было, Гена зовут. Он говорит, знаешь, я вот так вот на небе с Богом там играл, а потом смотрю на небо, с неба на землю, смотрю, какие-то как бы тети с дядей идут, такие красивые, хорошие. И я говорю, боженька, а можно я к ним пойду? Ну и вот я у них и родился. Это мне так Гена рассказал. Сейчас уже Гена трудится в церкви одной, ему 18 лет, и он, слава Богу, знает Господа не вот так, как какой-то там непонятный боженька на небе, а как своего Спасителя и Господа. Она не озлобилась на людей, потому что она понимала, все, что происходит в этой жизни, происходит под руководством Бога. Она верила в Господа и знала, что она не рабыня обстоятельств. Она не принадлежит просто людям, этим непонятным событиям каким-то. Она не клеймила свое правительство, судьбу, там, не знаю, свою жену, мужа и так далее. Она знала, Бог контролирует буквально все. Даже волос не падает с нашей головы, говорит Господь Иисус, если Бог этому не позволит. Вообще, я в детстве, когда прочитал этот стих про волоса на голове, я пошел к зеркалу и стал считать их. Там же написано, что там все волосы у вас на голове зачтены. И мне стало интересно, сколько же их там. Я, в общем, помню, что я на челке просто сдался. Ну, невозможно вообще понять, сколько там этих волос. А Господь все их знает. Я за всю свою жизнь не знаю, сколько у меня их, а Он все знает. И даже не случайно же ресница не падает с моих, просто здесь, с моего лица, если Он не скажет «упади». Я понимаю, что я не жертва обстоятельств, не жертва злых, ужасных людей, каких-то непонятного слова рока. Я нахожусь в руках Бога, и я понимаю хорошо Римлянам 8:28. Любящим Господа, призванным по Его изволению, все, что делает, содействует, то есть работает вместе. Для чего? Ко благу, чтобы мне принести пользу. Поэтому я радуюсь тому, что Бог контролирует все абсолютно. Эта девочка не озлобилась на людей, не озлобилась на Бога, потому что знала, Бог делает то, что нужно, и я могу доверять Ему. Даже если это больно, даже если это непонятно, даже если я теряю, казалось бы, понимание, куда идти дальше, я могу доверять Богу, потому что Бог над всем. Я не жертва обстоятельств, я не жертва злого рока, непонятной судьбы. Я в руках любящего Бога. Третий момент, что сделала эта девочка. Она завоевала авторитет у своей госпожи. Несмотря на трудности, несмотря на то, что она оказалась в такой тяжелейшей ситуации, в чужой стране, в форме рабства, она завоевала авторитет у своей госпожи. Помните это слово интересное из послания к Колоссиям, 3 глава? «Все, что не делаете, делайте как? От души, как для Господа. Даже если злые у тебя начальники, делайте как для Господа». Стих 22 мы читаем, 3 главы. «Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служаем, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. И все это делайте, делайте души, как для Господа и человеков, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу, А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия. Очень часто мы пытаемся найти себе массу оправданий того, что мы не можем что-то делать, правильно что-то делать, потому что у нас такие ужасные обстоятельства. Ну, тяжело мне на этой учебе, ну, ужасная у меня работа, долго мне добираться, в конце концов, не могу я сделать эти правильные вещи. Друзья мои, эта девочка могла сказать больше, чем ты и я сегодня. Но она поступала правильно и завоевала авторитет своей госпожи. Мне очень нравится переписка между нашими двумя известными писателями, Солженицыным и Варламом Шаламовым. Возможно, вы читали даже переписку. Это два человека, которые пробыли там в ГУЛАГе довольно много. И вот что я недавно прочитал у Варлама, такое слово, в его письме одном. Он пишет так. «За 20 лет, что я провел в лагерях и около них, я пришел к твердому выводу, сумма многолетних многочисленных наблюдений, что если в лагере и были люди, которые, несмотря на все ужасы, голод, побои и холод, непосильную работу, сохранили и сохранили неизменно человеческие черты, это пишет неверующий человек, это сектанты и вообще религиозники, включая православных попов. Конечно, были отдельные хорошие люди и из других групп населения, но это были только одиночки, да и, пожалуй, до случая, пока не было слишком тяжело. Сектанты же всегда оставались людьми». Это он пишет про Евангелие христиан-баптистов, про наших братьев и сестер, которые сидели вместе с ним в тюрьме. Они всегда оставались людьми. Почему? Потому что они знали, Бог над всем. Я не жертва людей, я не жертва обстоятельств, я не жертва обмана. Бог купил мою душу и тело на Голгофе. И теперь я Ему принадлежу, и Он делает со мною то, что Он хочет. Он суверенный Бог, и то, что Он делает, это благо для меня. И то, что Он делает, это принесет Ему славу. И то, что Он делает, это самое лучшее, что может быть с моей жизнью. Такой человек, обладая силой Христовой, зная, что он Богу принадлежит, может поступать правильно даже в тяжелейших условиях. Подобно как Иосиф, будучи в темнице, настолько завоевал доверие своего начальника, что в конце концов ему доверили всех узников темницы. А можно озлобиться, обидеться, оскорбиться. Мы тут на братьев и сестер оскорбляемся за каких-то примитивных вещей. Не так посмотрел, не ту смс-ку отправил, а уж тем более на неверующих, ананеев, нечестивцев, которые нас тут, бедных, притесняют. Друг мой, если ты знаешь Божию благодать, понимаешь Бога, ты будешь человек любви, милости, благословлять своих гонителей, молиться о тех, кто обижает тебя, и любить своих врагов. Почему? Потому что любовь Христова в тебе. Ты знаешь своего Бога и понимаешь Его. Спроси, мой друг, как твоя жизнь сегодня влияет на других? Что она сегодня производит? В жизни этой девочки она произвела уважение со стороны ее госпожи. Но не только этого. Она не только прислуживала ей, не просто выполняла свою работу, она вкладывала себя в этот труд. Так что завоевала уважение своей госпожи, и даже ее господин ссылается на нее, когда приходит к царю. Настолько эта девочка стала значимой в том доме. Друг мой, когда я работаю где-то, я работаю не просто для своего босса, не просто работаю на себя, я для Бога работаю. И если я работаю хорошо, Бог меня благословит. Работаю плохо, даже если начальник не видит, Бог видит, и Он накажет меня. А если я работаю хорошо, и начальник не видит, Бог видит, и Он благословит меня. Именно поэтому я могу полагаться на Бога, не отчаиваясь, не становиться грубым, несчастным, печальным, в конце концов, я могу быть человеком благодати. Но еще больше, что меня поражает в этой девочке, в том, что она продолжает поклоняться Богу. Она мало того, что хорошо работала, она мало того, что работала прекрасно и не озлобилась, она там, в этом эпицентре отчаяния, печали и горести, безнадеги, рабства, в конце концов, она поклоняется Богу. И когда она сталкивается с проблемой своего господина, своего проказа, то первое, что приходит ей на ум, не позвонить там вон центр, не 911 позвонить, не 02, не 03, не 01, в конце концов, а Богу обратиться и сказала: «Господь может помочь». Там есть пророк Божий, который точно поможет вам. Как часто мы используем свои обстоятельства, чтобы оправдать себя. Здесь же она использовала их, чтобы послужить Богу и прославить Его. Для нужных вещей всегда найдется время. Если я люблю Бога, всегда будет время для поклонения. Вот знаете, вот, я думаю, что все мы испытывали в своей жизни зубную боль, правда? Вот я долго ее так по-настоящему не испытывал, пока однажды настолько сильно болели зубы, что я даже спать не мог. И я уже там все таблетки положил, и все эти чесноки положил, какие только были народные и ненародные средства. И то, это было, знаете, 4 часа ночи, вообще как бы ничего не работает, еще в том месте, где я находился. Я думал, так, все, 8 часов будет, я пойду в поликлинику, пускай хоть выдирает, хоть, а то сейчас себе уже сам плоскогубцами выдерну, уже все, силы нет, так ужасно болит. И вот я дождался этих 8 часов, точнее сказать, 7 часов, в 7 часов я встал, а точнее сказать, даже и не спал, просто оделся и рванул туда, к этой поликлинике. Это просто странная вещь, подхожу, 7:45, у меня зубы не болят. Я прямо около дверей стою. И у меня сразу же планы, все, я же хотел туда идти, я же хотел то сделать. Я сразу же все опять поменял на круги своя и пошел. Отошел минут 15, как заболит опять, что силы есть. Я опять обратно, 8 часов туда в клинику, пускай быстрее разбираются. Друг мой, если для тебя что-то есть важное, если Бог для тебя является определяющим критерием твоей жизни, ты всегда найдешь для Него время. Не оправдывайся, не говори, что Библию забыл, в телефоне в лучшем случае там, может быть, есть, а может быть, нету. Не оправдывайся. Эта девочка поклонялась Богу, несмотря на трудные обстоятельства. Потому что, когда ты попадаешь в трудные обстоятельства, то они показывают, кто ты есть. Если ты Божий человек, ты будешь к Богу больше как бы двигаться, пытаться к Нему прийти. Если ты не Божий человек, если у тебя нет Божьей благодати, ты озлобишься на людей и на Бога. Поэтому, друг мой, трудные обстоятельства – это прекрасный маркер, который показывает, кто ты есть, чем ты живешь. Вообще, доброе, тяжелое обстоятельство помогает нам делать наше сердце лучше, по-настоящему. Да и вообще, они напоминают нам, что мы живем все-таки для неба. Небо – это наш дом родной, и здесь мы живем просто временно, благовествуя Евангелие, ради этого и оставлены. Бог остался высшим авторитетом для этой девочки, она поклонялась Ему, она жила для Его славы. Понимаете, она просит за этого Неймана, ничего не прося себе взамен. Она думает о Боге, а не о себе. И это поразительно. В таком тяжелом положении она думает о Боге, а не о себе. И последнее, что я хочу здесь отметить, это важный вывод наш. Она проявляет благость к своим поработителям. Вполне законно было требовать их смерти. Но ведь Иисус так учил своих учеников. Я говорю вам, это Нагорная проповедь, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? И так будьте совершенны, как Отец ваш совершенен. Посмотрите, ее любовь к Богу, ее поклонение, ее счастье, которое она находила в Боге, привело ее к тому, что она проявила благость по отношению к своим поработителям. И через эту благость Бог совершил невероятную работу. Обратился военачальник Нейман, и мы все уверены, что он обратился к Богу с покаянием. Помните, что он делает, даже просит земли взять с собой, чтобы отвезти и потом на это молиться. И это мало того, народ ее, израильский народ, оказался освобожден на какое-то время от нападений сирийского военачальника, потому что он не хотел больше идти в этот народ, где Бог так могущественно действует. Друг мой, когда любовь проявляется в действии, творятся Божьи чудеса, творятся настоящие Божьи чудеса, и самое потрясающее в том, что это происходит через простых, обычных, безымянных людей, через таких, как я и ты. И поэтому нам стоит вместе помолиться о том, чтобы Бог благословил нас еще больше полюбить Его. Еще больше полюбить Его, так, чтобы мы были способны полюбить тех, кто рядом, так, чтобы мы были быть способными быть орудием в Божьих руках для дела, благовестия, служения, благодати Божией в этом мире, в этой стране, среди молодежи. Ну, а какие, кому истории рассказать, после собрания могу, подходите.